Добрый вечер. Стандартный вопрос. Есть какие-то вопросы по предыдущей теме? Возникли, нет? Чего? Вот для тех, кто не успел ничего разобрать. Сейчас 172-я группа, и к ним уже пришел наш чудный доктор. Как раз-таки с промежуточным тестом. Да? Поэтому, ребята, вы не затягивайте, никто не гарантирует, что перед следующим занятием у вас не проведут промежуточное тестирование. Да? Следовательно, лучше сразу разбирать, пока все это не забывайте, проектор включите, пожалуйста.
Книжек нет,
да, обманули. Обманули, да. Я сегодня первое, что задал вопрос, я говорю, а где книжка? Да как их не привезли?
У меня
все, да, ну вот. Звоните, требуйте, где-то курьер застрял. Вот. Видимо, из-за снегопада утреннего. Мы с вами сегодня завершаем довольно краткий экскурс в анатомию. Наше с вами сегодняшнее занятие будет посвящено мышцам. Мы разберем понятие, что такое мышцы, поговорим о функциях мышцы, о том, каким образом они работают. Вкратце, в силу того, что у вас будет отдельная лекция по биомеханике, у вас будет отдельная лекция по физиологии мышечного сокращения. Поговорим о том, какие вспомогательные аппараты есть у мышц, как они помогают им работать. Ну и, соответственно, вкратце опять-таки затронем вопрос адаптации мышц к физической нагрузке. Почему кратко? Потому что опять-таки у вас будет еще лекция по этой теме. Также мы с вами поговорим о неких понятиях, таких как антагонизм и синергизм. Дадим определение, запишем примеры. И завершим сегодняшнюю лекцию брюшным прессом. Отдельно он выводится на рассмотрение, в силу того, что есть часть упражнений, которые, при которых задействованы мышцы брюшного пресса, поэтому ему мы посвятим последнюю, где-то минут 10 нашей с вами сегодняшней встречи. Итак, мышцы. Мы с вами знаем, что мышцы образованы какой тканью? Мышечной тканью, совершенно верно. У нас есть три разновидности мышечной ткани. Это поперечно-полосатая скелетная мускулатура. Поперечно-полосатая скелетная мускулатура, вот она. Поперечно-полосатая сердечная мускулатура и гладкая мускулатура. Сейчас мы с вами как раз-таки вот эту классификацию запишем и будем пояснять, что есть что. Итак, мышечная ткань подразделяется на поперечную полосатую и гладкую. Поперечную полосатую и гладкую. В свою очередь, поперечная полосатая делится на скелетную и сердечную. Скелетную и сердечную. То есть, в принципе, та классификация, которую мы с вами давали еще на первой лекции. Теперь разбираем нюансы. Гладкая мускулатура, она образована мышечными клетками, которые имеют форму такой, знаете, ланцетника. В центре клетки располагается одно ядро. Так, гладкая мускулатура образована клетками, одноядерными клетками, образована одноядерными клетками. Веретенообразной формы. Одноядерными клетками. Веретенообразной формы. Гладкая мышечная ткань образует стенки внутренних органов. Гладкая мышечная ткань образует стенки внутренних органов. Имеет бессознательную регуляцию. Стенки внутренних органов имеют бессознательную регуляцию. То есть мы не можем сознанием контролировать динамику сосудов, сокращение кишечника. Это все бессознательная регуляция, да, так называемые подкорковые центры, о которых вы будете в беседуем чуть позже с Белицким. Поперечно-полосатая мускулатура. Она разделяется, как мы с вами видим, на скелетную и сердечную. Начнем вначале с сердечной мускулатуры. В чем заключается особенность строения сердечных клеток? Ну, во-первых, сердечная мускулатура, она имеет образована клетками, которые называются кардиомиоциты. Итак, единица сердечной ткани – это кардиомиоцит. 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 Единица сердечной ткани является клетка кардиомиоцит. Кардиомиоцит. Как расшифровывается данное слово? Ну, кардио понятно, как переводится. Сердце, мио, мышца, цит, клетка. В буквальном смысле сердечная мышечная клетка. Да? В сердечной ткани мы с вами можем видеть две разновидности клеток. Есть так называемый нервный аппарат и сократительный аппарат. Нервный аппарат и сократительный аппарат. Нервный аппарат, давайте сам запишем, формирует скопление нервных клеточек, так называемые водители ритма сердца. Нервный аппарат формирует скопление нервных клеточек, которые сами могут генерировать нервный импульс, автономно от организма, Ну, соответственно, что приводит к процессу сокращения? Теперь смотрите, вот эта вот возможность автономно генерировать нервный импульс, оно и придает сердечной ткани такое свойство, как что? Автоматизм. Да, если мы с вами изымаем сердце из организма, оно какое-то время может продолжать биться за счет того, что не нужно стимулировать сердце извне. Оно само может порождать себе нервные импульсы. Вот в этом есть его особенность. Клетки сердечной ткани, они также одноядерные, как и клетки гладкой мышечной ткани. Но выглядят они немножко по-другому. Выглядят они в виде вот таких вот поперечно-полосатых цилиндриков, в центре которых будут располагаться ядро. Итак, клетки сердечно-мышечной ткани также одноядерные. Скелетная мускулатура. Единицей скелетной мышцы будет являться образование мышечное волокно. Единица скелетной мышцы является клетка, которая называется мышечным волокном. Оно также имеет поперечно-полосатую исчерченность, как и сердечная мускулатура. То же самое. Есть поперечно-полосатая исчерченность. За счет чего она образуется, мы с вами сегодня поговорим. Но в чем принципиальное отличие? Во-первых, работа скелетной мышечной ткани, она регулируется сознанием. Если сердечная и гладкая мышцы – это бессознательная регуляция, то здесь сознательная. Итак, работа скелетных мышечных клеток регулируется сознанием. Работа скелетной мышечной ткани регулируется сознанием. Второе отличие скелетной мускулатуры от других видов тканей, мышечных тканей, это то, что она будет многоядерна. Итак, мышечное волокно многоядерно. Давайте с вами подумаем, для чего необходимо иметь большое число ядер внутри клетки. Для 8, выясните механизм. Какую роль в этом играет ядро? Что? Так, гиперплазии нет. Количество мышечных волокон не увеличивается постоянно. Вот оно у вас заложено генетически, оно у вас сохраняется. Может изменяться их объем, но не количество. И ядро? Вот. Вот этот ключевой момент. Ядро синтезирует рибосомы, образует частицы рибосомы. А рибосомы образуют белки. Собственно говоря, в том числе белки мышечного волокна, сократительные белки мышечного волокна. Да? Таким образом, чем больше ядер, тем больше белков будет образовываться внутри данного мышечного волокна. И таким образом оно будет что? Увеличиваться в размере. Да? Раз оно увеличивается в размере, мы говорим с вами о процессе гипертрофии, да? Адаптационных изменений. Следовательно, вот в этом и заключается функция, все. Никакого деления, ничего там нет, понимаете? Для того, чтобы клетка поделилась, достаточно иметь одно ядро. Все эти ядра, если с точки зрения генетической информации, обладают одной и той же информацией. Любое ядро несет информацию о целом организме, все. Но, помимо этого, помним, ядро, оно отвечает за рибосомы, да? Чем больше рибосом, тем больше белка. Мышечное волокно – это сплошной белок, который постоянно растет, да, который постоянно увеличивается в количественном соотношении в силу того, что должен быть происходить ответ на нагрузку. Помимо того, что мышечные волокна, они имеют большое количество ядер. Какими органоидами в количественном, естественно, отношении они будут отличаться от скелетной мускулатуры и гладкой мускулатуры? Митохондрия. Совершенно верно. В мышечных волокнах также много митохондрий. Но здесь следует учесть тот момент, что митохондрии все-таки будут больше тех мышечных волокон, которые чаще всего что? Задействованы в работе. Понятно, да? То есть, опять-таки, по запросу, адаптация по запросу, то, о чем мы с вами говорили. Хорошо. Это ясно? Ясно, вопросов нет. Давайте теперь с вами попробуем поговорить о том, какими физиологическими свойствами будет обладать мышечная ткань. Давайте запишем. Физиологические свойства мышечной ткани. Мы говорим с вами сейчас о всех разновидностях мышечной ткани. Скелетной, сердечной, гладкой. Итак, какими свойствами обладает мышечная ткань? Какие свойства мы с вами можем выделить? Давайте так. Эластичность, она как работает? Что такое эластичность? Есть свойство растяжимости, а есть свойство эластичности. В чем принципиальное отличие? Совершенно верно. Первое свойство мышечной ткани – это растяжимость. То есть мышечная ткань под действием усилий способна что делать? Растягиваться. Растяжимость. Мышечная ткань способна растягиваться. Но понятно, что в растянутом состоянии мышечные клетки всегда находиться что? Не могут. Поэтому они должны вновь приобретать что? Свою форму. Для этого существует второе свойство, которое мы называем эластичностью. Эластичность – способность восстанавливать свою форму после растяжения. Эластичность – способность восстанавливать свою форму после растяжения. Способность восстанавливать свою форму после растяжения. Способность восстанавливать свою форму после растяжения. Хорошо. Какое еще свойство мы можем выделить у мышечной ткани? Мы называли с вами его. В основном оно присуще для скелетной мускулатуры. Ой, скелетной. Сердечной. Все виды мышц сокращаются. Автоматизм. Автоматизм. Совершенно верно. Третье свойство – автоматизм. Третье свойство – автоматизм. Третье свойство – автоматизм. А еще какое свойство мы с вами можем выделить? Есть еще одно свойство. Вы иногда им пользуетесь. Давайте так, подсказку делаю. Когда-нибудь работали до отказа? Работали. чем заключается суть работы до отказа?
Что не можешь делать последний повтор.
Не можешь делать последний повтор, несмотря на то, что ты по факту заставляешь мышцу работать. Но она не может это делать. То есть, получается, она имеет некий что? Лимит сокращений в ответ на раздражение. Вот лабильность, последнее четвертое свойство, это и есть как раз-таки тот лимит, который имеет мышечное волокно. Итак, четвертое свойство – лабильность. Да? Это количество сокращений за определенный промежуток времени. Под действием стимуляции. Количество сокращений за определенный промежуток времени. То есть, грубо говоря, мы стимулируем мышцу со стороны нервной системы. Да? Мы сознательно хотим, там, я не знаю, сократить бицепс 10 раз в минуту при поднятии веса. У нас это получается. Хорошо. А у кого-то получается только 5 раз в минуту. Все, дальше он пытается стимулировать, но он уже не сокращается. Все, как бы ты ни простимулировал. Таким образом, мы говорим, что у этого человека все-таки лабильность будет что? Меньше, да, то есть вариация. А у того, у кого 10 раз в минуту, у того лабильность будет, конечно же, больше. Вот с этими физиологическими свойствами ясно, да? Растяжимость, эластичность, автоматизм и лабильность. Хорошо. Дальнейшая наша с вами тема, она будет, конечно, касаться только скелетных мышц, поэтому давайте с вами допишем скалу. Скелетные мышцы. Скелетные мышцы. Скелетные мышцы. Скелетные мышцы, как органы, должны выполнять определенные функции. Мы с вами выделяем 6 основных функций скелетных мышц. Сейчас будем записывать и сразу же пояснять. Итак, функции скелетных мышц. Первая функция динамическая. Первая функция динамическая. То есть за счет скелетных мышц мы с вами совершаем что? Какие-то движения. Совершенно верно, работа в суставе. Вторая функция статическая, то есть удержание, да, например, удержание, поддержание позы. Статическая. Вторая функция статическая. В частности, удержание позы. Далее смотрим. Третья функция. Ограничительно-защитная. Ограничительно-защитная. Третья функция. Ограничительно-защитная. Что защищает скелетные мышцы? Какие? Органы живота, да, совершенно верно. Это защита органов живота. Ограничительно-защитная – это защита органов живота. Напоминаю вам, что мозг защищен костями черепа. Непосредственно легкие, сердце мы с вами выяснили, защищены грудиной и ребрами. Органы малого таза защищены костями таза. Следовательно, органы брюшного полости защищаются только мышечным аппаратом. Следующая функция – теплорегуляция. Теплорегуляция. Следующая функция – теплорегуляция. Скажите, пожалуйста, каким образом мышцы участвуют в процессе регуляции тепла?
Сокращаются, когда холодно.
Так, и что при этом происходит?
Дрожь.
И? А тепло-то откуда?
Изгоняется клубящийся кровоток, распределение крови происходит.
То есть тупо за счет силы трения?
Нет, мышцы же питаются во время работы,
так.
И освобождается энергия.
Какая?
Атеев.
Атеев не выделяет тепло. А вот тепловая энергия образуется. На самом деле, действительно, смотрите, картина следующая. Когда мышцы начинают интенсивно работать, то они, соответственно, хотят хорошо, качественно питаться. В качестве питания в основном у них используется что? Глюкоза. Да? Глюкоза. Вот эта глюкоза, она попадает внутрь клетки, и у нее два пути. Скажем так, один пока будет рассмотрен. У нее один путь. Из нее должна получиться энергия. Но всегда, когда мы с вами расщепляем органическое соединение, у нас с вами образуются два вида энергии, приблизительно поровну. Часть энергии образуется в виде молекулы АТФ, а другая часть энергии будет образовываться в виде тепла. Теперь давайте с вами подумаем. Вот это тепло клетке нужно в большом количестве?
Нет.
Нет. Соответственно, тепло начинает из клетки выходить, оно из клетки удаляется. Куда оно проникает? Межклеточное пространство. А межклеточное пространство – это какая среда? Жидкая или нет? Жидкая. По сути, это жидкая среда, то есть там содержится колоссальное количество воды, а вода обладает чем? Каким свойством? Теплоемкостью. Вначале она обладает теплоемкостью. То То есть она начинает это тепло аккумулировать, и, соответственно, в этот момент мы с вами чувствуем, что наша температура тела повышается. Если у нас с вами мышцы интенсивно работают, например, во время физической нагрузки, а температура воздуха при этом не меняется, то получается у нас накапливается такое колоссальное количество тепла, которое лишнее не только клетке, но и целому организму. И, соответственно, эта вода начинает вместе с теплом из организма что? Удаляться в виде чего? Ну, вместе с процессом потоотделения и с процессом дыхания. Да? При выдохе мы с вами тоже выделяем частицы воды, в которой сосредоточено вот это вот тепло. Ясно? Вот таким образом начинается теплорегуляция. Начинается интенсивное сокращение следовательно питания. Как следствие образуется тепловая энергия, которая непосредственно выходит в межклеточное пространство, в жидкую среду, где накапливается и, следовательно, организм начинает нагреваться. Отлично. Хорошо. Следующая функция, пятая, рецепторная. Рецепторная функция. Пятая функция рецепторная. Пятая функция рецепторная. Для начала нужно вспомнить, что такое рецептор. Кто знает? Ну, это чувствительное нервное окончание, то есть то, чем мы с вами воспринимаем. Вот, например, мы хорошо знаем болевые рецепторы. Да, вот они несут информацию о том, что наступило какое-то болевое раздражение. Вкусовые рецепторы, да, которые несут информацию о вкусе, там, обонятельные рецепторы, о запахе, ну, зрительные, об изображении и так далее, и тому подобное. У мышц тоже есть рецепторы, то есть тоже есть чувствительные нервные окончания, которые должны нести какую-то информацию. Давайте с вами подумаем, какую информацию можем получить от рецепторов мышц? Ну, усталость, понимаете, такой момент, во-первых, это очень субъективный момент усталость, да? Есть объективная, что называется, причина, есть субъективная причина. И усталость то же самое, да? Объективное, точнее, субъективное понятие. А все-таки, какую информацию можно получить от мышц? Давайте так, когда мы с вами чувствуем мышцы?
Когда болят.
Ну, обязательно когда-то молочная кислота, но более
того, во время удара,
напряжение, во время, да, соответственно, есть, должны быть какие-то рецепторы, которые отвечают за процесс напряжения. То есть они чувствуют, что мышечный волокон напрягается. Хорошо, напряжение, рецепторы и растяжение, совершенно верно. Рецепторы напряжения и рецепторы растяжения. Рецепторы растяжения нам нужны для чего? Чтобы не получить травму, да, чтобы не перетянуть эти мышцы, а рецепторы напряжения на самом деле тоже, да, потому что если мы с вами начнем сильно напрягать группу мышечных волокон, то таким образом мы можем получить достаточно мощный спазм. Да, это тоже малоприятно, вот как раз таки здесь появляются болевые ощущения, и потом развивается процесс усталости, да, утомления. Хорошо, где мы с вами в бытовой деятельности используем эти рецепторы? Пользуемся ли мы ими в принципе? Бытом. Конечно. Пример. Поднимаем тяжести еще. Кто-нибудь сдавал направо?
Да.
Ну, как бы не имеет. Видно, сдавал направо. А вот у меня такой вопрос. У вас было первое занятие непосредственно с инструктором. Первое занятие, оно посвящено тому, что вы изучаете педаль сцепления. Там. Газ, тормоз, педаль сцепления, да, по факту. И вам говорит инструктор о том, что любая педаль сцепления, она имеет холостой ход. В среднем это где-то 1 сантиметр. То есть мы приподнимаем носочек на 1 сантиметр, это такой люфт. То есть никакой нагрузки при этом не совершается, да, на машину. И он говорит, давайте так, вот вы несколько раз потренируетесь, носочек свой приподнимите и запомните эти ощущения. То есть вы же не будете каждый раз под приборную панель заглядывать, смотреть, ага, вот сантиметр, я приподнял, дальше я отпускаю, дальше я там все переключаю, зеленый свет уже гасит, вам бибикают, а вы все смотрите, так или не так. Нет, вы запоминаете вот эти вот ощущения. Это один пример. Второй пример, например, вы, не знаю, там, вешаете новогодний шарик на елку, и этот шар, он закатился куда? Под елку, либо под шкаф, либо под диван, куда-то далеко закатиться. Вы пытаетесь его достать. Зрительный анализатор не может вам послужить никакой помощи, да, всего того, что, например, там темно, да, или слишком там маленькое пространство. Таким образом, вы рукой нащупываете, И за счет своего напряжения контролируете, давите вы шарик, удерживаете ли его достаточно крепко, или же вы можете его вообще разгонять. Да? То есть вот, пожалуйста. Это большой плюс, когда мы на самом деле прислушаемся к этим рецепторам, особенно при выполнении физического упражнения. Почему? Потому что когда мы начинаем оттачивать выполнение элемента, да, то мы в основном-то как раз-таки ориентируемся уже на эти рецепторы. Мы выключаем звуковой анализатор, мы выключаем зрительный анализатор, и это позволяет нам сэкономить что? Колоссальное количество энергии, которое тратится на работу этих анализаторов. Мы работаем по факту только за счет ощущений мышц. И одно дело, когда это циклические движения, и совершенно другое дело, когда это, например, ациклические движения, то есть разная направленность. Например, те же самые гимнасты, они физически не успевают зрительно считать ту информацию, которая вокруг них. И, естественно, они работают за счет этих рецепторов. Марафон, то же самое, да? Пусть циклический, но тот же самый пример. Когда вы начинаете бежать в марафон, что вас интересует? Все. Кто пришел с баннером, чтобы вас поддержать? Вы смотрите. Вы слышите, как за вас болеют. Вы смотрите и плюете спину тому человеку, кто бежит впереди вас. Да, то есть вас интересует абсолютно все. Кто там вас догоняет? Когда вы заканчиваете дистанцию, да, вот там Собянинский марафон, сколько там, 20 километров, по-моему, да, 24. Когда вы заканчиваете дистанцию, что вас интересует? Ничего. Вы не слышите, вы не видите, вы совершаете автоматические движения, и по факту вы просто-напросто как раз-таки получаете информацию от этих рецепторов, и даже не то, как вы качественно работаете, а то, чтобы не произошло смещение тела либо слишком влево, либо слишком вправо, да, чтобы вы бежали хотя бы по одной прямой. Да? Пожалуйста, колоссальная экономия энергии и максимальная работоспособность. Поэтому, когда мы начинаем работать с этими рецепторами, да, когда мы начинаем их прислушиваться, то получается, мы действительно повышаем работоспособность, снижаем энергопотребление головного мозга. Это очень большой плюс. Но с ним надо просто научиться работать. Это надо уметь. Так, рецепторная функция ясна? Да.
Понятие мышечной памяти, когда мне безотчетно тело вспоминает технику выполнения упражнений, еще что-то, это относится к рецепторной функции?
Нет, смотрите, там вообще идет момент, есть такое понятие, как динамический стереотип, который у вас вырабатывается, да, ну и, соответственно, вот эта мышечная память. По факту, действительно, за счет выработки определенного набора, скажем так, элементов, которые постоянно у вас повторяются, неопределенное количество раз, у вас мышцы просто запоминают то положение, то движение и распорядок движения, которые они должны выполнять, да, то есть как они должны подключаться в этот вид деятельности. И феномен мышечной памяти, он описан очень давно, и заключается в том, что человек может вообще, скажем так, получить абсолютную амнезию, но попав в среду, где требуется работа его конечности, да, руки, грубо говоря, сами начинают делать это на автоматизме. Да, это действительно очень такой интересный момент. И как раз-таки это тоже связано в том числе с рецепторами, но в основном с запоминанием элементов, и как раз таки организм, просто мышцы, да, они понимают, когда они должны включиться в плане своей поочередности. Еще есть вопросы по рецепторной функции? Нет. И последняя функция, опять-таки, она не последняя по значению, но так вышло, это дыхательная функция. Ну, мы не будем сейчас затрагивать тот момент, что мышцы участвуют в процессе дыхания в том плане, что они потребляют кислород, выделяют углекислый газ. Нет, это нас не интересует. Это так называемое клеточное дыхание, мы с вами будем разбираться позже. Нас интересует именно механизм внешнего дыхания, то есть акт вдоха и акт выдоха. Дело все в том, что наши самые легкие, они не содержат в принципе никакой мышечной ткани, ни гладкой, ни поперечно полосатой. Это по факту такие пассивные мешочки, которые прилегают, плотно прилегают к стенкам грудной клетки. И вот в зависимости от того, как грудная клетка меняет свое положение, мы с вами получаем либо вдох, либо выдох. Как мы с вами выяснили вчера, грудная клетка, она состоит из ребер и грудины. Соответственно, это кости, которые в движение приводятся с помощью чего? Скелетных мышц. Да? То есть по факту акт дыхания – это работа скелетных мышц. Мы с вами знаем, что акт дыхания включает в себя два процесса. Какие? Вдох и выдох. Вдох и выдох. Совершенно верно. Таким образом, мы можем сделать вывод, что у нас должны существовать мышцы вдоха и мышцы выдоха. Давайте с вами попробуем эти мышцы расписать. Итак, мышцы вдоха, что к ним будет относиться? Ну, главная мышца вдоха, она всем известна, это диафрагма. Совершенно верно. Диафрагма. вспомогательным мышцам доха будут относиться наружные межреберные. Мы называем основными, да? Другие нас не интересуют. Раз есть мышцы доха, значит должны существовать мышцы выдоха. Это внутренние межреберные. И мышцы живота. Там, в принципе, тоже достаточное количество мышц. Опять-таки, пока расписывайте функцию. Внутренние межреберные и мышцы живота. Хорошо. Это скелетная мускулатура. Скелетные мышцы. Давайте с вами подумаем, почему эти мышцы не утомляются. Ведь мы с вами совершаем где-то 20-22 дыхательных акта в минуту. Представляете, вот это сокращение, просто даже вот бицепс, да, без поднятия какого дополнительного груза, 20 раз в минуту. Ну сколько мы с вами проработаем таким образом?
Мало.
Ну не минуту, ну подольше, конечно, проработаем, но не 70 лет. И днем, и ночью. Вопрос. Получается, эти мышцы, теоретически, они должны утомляться. Это же скелетные мышцы, это не гладкие мышцы, которые практически не утомляются. Это скелетные, они должны утомляться. Почему они не утомляются? А?
Потому что они работают попеременно.
Во-первых, попеременная работа. То есть в том плане, что мышцы вдоха, мы вдыхаем мышцами вдоха, выдыхаем мышцами выдоха. Верно?
Да.
Окей, 10 раз в минуту. За что это помогает? От того, что они располагаются ближе к легким, это не значит, что они больше насыщаются кислородом. Ну, даже хорошо, допустим, насыщение кислородом. Все равно 10 раз в минуту. Это достаточно колоссальная нагрузка. Постоянно. Ну, да, ну, чуть-чуть меньше, да. В чем фокус? Смотрите. Дело все в том, что мышцы выдоха, как правило, вообще не работают. В спокойном состоянии выдох осуществляется всего лишь за счет расслабления мышцы вдоха. Мышцы вдоха расслабляются, и под действием силы тяжести грудная клетка схлопывается, и этого давления достаточно для того, чтобы воздух вышел из легких. Мышцы выдоха у нас с вами подключаются только при так называемом форсированном вдохе, то есть усиленном. Например, мы контролируем дыхание во время выполнения упражнения. Да? Там говорят, вот на выдохе, например, вы сейчас там делаете сгибание, да, туловища. На вдохе делаете разгибание туловища. Вот тогда мышцы выдоха задействованы. Согласитесь, мы не каждый раз, не каждую минуту с вами выполняем какое-то физическое упражнение. В основном мы находимся в состоянии вот именно такой масштабной гиподинамии. Итак, давайте с вами запишем, что мышцы выдоха в спокойном состоянии неактивны. Мышцы выдоха в спокойном состоянии неактивны. Выдох осуществляется за счет расслабления мышц вдоха. Мышцы выдоха задействованы при контроле дыхания. Например, тренировка. Хорошо. Ну, мышцы вдоха-то, получается, работают. Почему не понравится? Ну, здесь, опять-таки, если ковыряться, мы с вами сказали, что главная мышца вдоха – это что у нас? Диафрагма. То есть, получается, основная нагрузка ложится на нее, а межреберные мышцы, они немножко все-таки могут подхалтурить, поэтому они не утомляются. Почему диафрагма не утомляется? разница? Дело все в том, что на самом деле это как раз-таки показывает тот факт, что вы мышцы-то изучаете, но диафрагму вы так и не дошли. Скажите, пожалуйста, кто изучил диафрагму? Ну, я, конечно, понимаю, она 50-я в списке. Ее никто не дошел, да? По факту диафрагма это не одна мышца, там их три. Они работают попеременно. Плюс фокус еще заключается в следующем. У нас есть разные мышечные волокна. Мы сказали, да, что единица мышечной ткани, скелета мышечной ткани является мышечным волокном. А мышечные волокна, они подразделяются. Есть быстрые мышечные волокна, которые быстро сокращаются и быстро утомляются. И есть медленные мышечные волокна, которые медленно сокращаются и медленно утомляются. Несложно догадаться, что в диафрагме в основном находятся какие волокна?
Медленные,
которые медленно сокращаются и, как следствие, медленно утомляются. Поэтому диафрагма – это одна, скажем, можно сказать, практически единственная скелетная мышца, которая не утомляется под действием нагрузки. Какую бы нагрузку мы с вами не оказывали на нее, она утомиться не может. То есть вот со стороны того, что я устал дышать, это не диафрагма устала дышать. Как правило, вы устаете дышать в силу того, что напрягаются мышцы вдоха, вспомогательные мышцы выдоха, да, но не за счет диафрагмы. Диафрагма, она как будто работает, так и будет работать. Не бывает такого, что вы устали дышать во время тренировки, ну, действительно, уже там грудной корсет иногда может побаливать, и вы прекратили дышать где-то на час. Все мышцы отдыхают. Нет, все равно какие-то дыхательные движения у вас там слабые могут существовать, да, за счет как раз-таки вот этой диафрагмы. Ну, как правило, конечно, не слабая, а наоборот, там чуть-чуть гипервентиляция. Данная функция ясна? Ясна, да? В принципе, здесь вопросов нет. Хорошо. Переходим с вами тогда к следующему моменту. Скелетные мышцы. Скелетные мышцы, они имеют 4 функциональных состояния. Итак, функциональное состояние скелетных мышц. Функциональное состояние скелетных мышц. Часть этих состояний вам прекрасно известна. Некоторые из них вам неизвестны, но опять-таки сейчас будем разбирать, и вы догадаетесь, о чем идет речь. Итак, первое функциональное состояние. Мышца, смотрим, расслаблена. Первое функциональное состояние – мышца расслаблена. То есть никакой работы мышцы не производит. Сухожилия находятся на пионерском расстоянии друг от друга. Тело мышцы спокойно, не напряжено. Мышца расслаблена, не напряжена. Все нормально. Вот если вы сейчас сядете, расслабитесь, да, то большая часть мышц как раз таки будет находиться в таком состоянии. Противоположность данному состоянию будет какое? Мышца напряжена и что? И сокращена. То есть сухожилия сближены, тело мышцы увеличено, совершается некая работа, при которой затрачивается энергия. Мышца сокращена и напряжена. Сухожилия сближены, тело гипертрофировано. Мышца напряжена и сокращена. Мышца напряжена и сокращена. Сухожилия сближены, тело гипертрофировано. Мышца совершает работу, при которой затрачивается энергия. Или во время которой затрачивается энергия. Мышца совершает работу, во время которой затрачивается энергия. Третье состояние. Внешне оно схоже со вторым. Мышца сокращена, гипертрофирована, но при этом расслаблена. Итак, мышца сокращена, но расслаблена. То есть она гипертрофирована, но при этом никакой работы не совершает. Мышца сокращена, но расслаблена. То есть сухожилия сближены, тело увеличено, но работу при этом не совершает. Когда у нас наступает данное состояние? Ну, у вас написано в качестве примера мышцы бедра сидят. Когда мы с вами садимся, да, у нас за счет рычага сухожилия начинает мышцы что делать? Сближаться. Таким образом, получается, что тело непроизвольно начинает потихонечку увеличиваться. И, следовательно, вроде бы идет внешняя гипертрофия, но работу никакую мышцы не совершают. Таким образом, мы сидеть с вами можем что? Сколько угодно. Абсолютно сколько угодно. Ярким примером может являться птичка. У птички есть ножка, да? Лапка, как называемая. Понятно, что у этой лапки есть тоже мышцы бедра. Головка мышцы и сухожилия. Да? Соответственно, когда лапка находится в выпрямленном состоянии, в прямом состоянии, да, то мышца, она расслаблена, не напряжена. Когда у нас будет происходить напряжение этой мышцы, когда птичка захочет что-то, эту лапку поднять, да, вот, например, она идет, она эту лапку поднимает. Соответственно, когда она эту лапку начинает поднимать, у нее лапка сгибается в суставе, следовательно, сухожилие начинает тянуться к головке. Поскольку сухожилие цепляется за кости, то получается пальчики, они что? Они начинают смыкаться. Обратите внимание, как ходит птица. Когда они поднимают лапку, у них пальчики смыкаются. Не с того, что они такие стоят. Нет. Это просто реально рычаговый момент. Хорошо. В этот момент она, соответственно, делает активное движение. Она ходит. Она может устать ходить?
Нет.
Ну да, почему нет? Можете устать ходить? Можете. И она также устает ходить. Соответственно, когда она устала ходить, когда она устала летать, она что должна сделать? Она должна сесть. То есть, по факту, она своей увесистой попкой садится на свою лапку, и таким образом происходит следующий момент. Опять-таки, формируется вот этот вот рычаг, когда сухожилие начинает тянуться к головке и тянет за собой кости конечности. Таким образом, лапка, опять-таки, что делает в этот момент? Сжимается, да? Опять-таки, пальчики соединяются друг с другом. Она цепляется за веточку. Иногда вы, будучи детьми, а может быть, во взрослом состоянии, задавались вопросом, как это птицы могут так спать и не падать? Неужели они не устают? Были такие моменты? Были такие моменты. Вот, ну, рычаговый момент. Жопа мешает. Если бы ее попа поднялась, то, конечно, бы ее лапка, она что? Она бы выпрямилась и пальчики растопырились. Но поскольку она попой придерживает непосредственно вот этот рычаг, получается лапка сомкнута. И разомкнуть в сидячем состоянии лапу она может только когда? Либо тогда, когда она встанет, либо если кто-то из вас подойдет и перережет ей сухожилие. Тогда для нее это действительно будет шок, она просто свалится во сне, чего в принципе в ее понимании быть не должно, да? Спать она может так сколько угодно, в силу того, что это тот же самый рычаг. Да? Вроде бы мышца сокращена, но никакой работы она не совершает. И четвертое состояние, оно опять-таки противоположно. Да? Вроде бы мышца растянута, но при этом напряжена. Четвертое состояние, мышца растянута, но напряжена. То есть сухожилия находятся на удаленном расстоянии друг от друга, но при этом мышцы совершают что? Работу. Мышцы совершают работу. Когда мы с вами можем ощутить данное состояние мышцы? Да, либо держим, либо работаем на растяжку, когда у нас есть процесс растяжения, а есть что? Эластичность, да, когда мышечные волокна начинают что? Опять-таки принимать свою длину, то есть они начинают пытаться, что делать, сократиться, да, то есть гипертрофировать головку, но и у них это не получается. Но поскольку энергия на это тратится, то мышцы все равно получаются в напряженном состоянии. И после этих упражнений мы все равно мышцы что? Чувствуем по факту, да? Тоже чувствуем, что была совершена некая работа. Итак, по функциональным состояниям мышц есть вопросы? Нет вопросов. Хорошо. А теперь, опять-таки, не под запись. Можете там сфотографироваться, там фотоаппарат стоит у человека, да? Мы с вами поговорим о классификации. Почему не под запись? Поскольку классификация очень простая и очень объемная. Да? Записывать смысла не имеет, можно просто сфотографировать. Итак, как классифицируются мышцы? Признаков классификации много. Просто чтобы вы понимали, что это на самом деле много, но они все простые. Смотрим. Мы мышцы можем классифицировать по длине, по форме, да, вот в частности, длинные, короткие, широкие, веерообразные. По отношению к суставам, то есть через сколько суставов они переходят, односуставные, двусуставные, многосуставные, по расположению в теле человека, Есть те, которые мы сразу можем увидеть, да, собственно говоря, те, которые в Инстаграме изображают. Есть те, которые мы не увидим. Это глубокие, да? По направлению волокон, круговые или мышцы сфинктер, где мы с вами их встречаем? Что вы стесняетесь сказать? Кольцевые мышцы глаза, кольцевые мышцы рта? Для них тоже, да? Или анальный сфинктер? Анальный сфинктер, да? Вот, пожалуйста, кольцевые мышцы глаза, рта, анальный сфинктер. Что стесняться? Вы же уже анатомы практически. Параллельные, лентовидные, V-образные косые, одноперистые, двуперистые, многоперистые. То есть, грубо говоря, какую я мышцу вижу, так я ее и называю. Похожа она на веретено, называю веретенообразно. Залегает она поверхностно, значит, называем ее поверхностной мышцей. Похожа она на треугольник по форме, значит, называю ее треугольной. Похожа на круглую, называю круглой. Все. То есть здесь, в принципе, никаких таких нюансов нет. И если вы начали изучать мышцы, опять-таки, с помощью 3D-анатомии, либо с помощью каких-нибудь анатомических атласов, вы это прекрасно видите там. Трапециевидная мышца, на что она похожа? Понятно, что она похожа на трапецию, она не будет похожа на круг. Или широчайшая мышца спины, ну, сразу видно, широчайшая мышца спины. Большая, малая, грудная, ну, тоже можно понять, да, в чем разница, хотя бы вот между этими мышцами, что одна будет больше, другая будет меньше. Квадратная мышца поясницы, похожа на квадрат, явно не на какой-нибудь там ромбик. То есть с мышцами, вот именно в плане их опознания, все гораздо-гораздо проще. Проблема, конечно, заключается в следующем, что у вас на экзамене, к сожалению, не будет картины. Потому что, конечно, если дать картинки и ткнуть хотя бы там стрелочку указать, вы в любом случае можете по форме хотя бы ее назвать, да? Но вам придется выучить. Но классификация, по крайней мере, простая, да? Что может не радовать. А теперь мы с вами перейдем как раз-таки к строению мышцы. Сейчас мы поговорим о внешнем строении мышцы, потом о внутреннем строении мышцы. Поговорим о том, как внутреннее строение связано с механизмом сокращения. Почему мы с вами в анатомии немножко затронем механизм сокращения, поясню. Дело все в том, что если просто перечислять элементы внутреннего строения мышц, то для большинства из вас это будет просто, знаете, набор каких-то слов. А когда описываешь сокращение, то хотя бы понимаешь, для чего вообще в мышце нужна та или иная структура. Ну и после этого мы перейдем уже к вспомогательным элементам мышц. Да? Итак. Внешнее строение мышц. Внешнее строение мышц. Я буду дублировать на доске. Вы хотите, можете дублировать за мной, чтобы у вас был тоже какой-то рисунок. Давайте посмотрим на слайд. Итак, что мы вначале можем увидеть у мышцы? Мы вначале у мышцы можем увидеть тело, да, так называемую головку мышцы, и отходящие от нее, что два сухожилия. Да? Пожалуйста, вот. И два сухожилия. Мы с вами знаем, даже опять-таки из своего личного опыта, покупая мясо в магазине, что вот это тело, оно неоднородно. Оно имеет такие маленькие структуры, да? Вот эти маленькие структуры, которые нам видны, это так называемые пучки мышечных волокон, из которого будет состоять вот это тело. Посмотрите, вот оно тело, состоящее из пучков мышечных волокон. Вот оно тело, внутри него пучки мышечных волокон. Итак, тело состоит из пучков мышечных волокон. Так, я их рисую. Пучки мышечных волокон. Пучки мышечных волокон. Пучки мышечных волокон. Каждый пучок мышечных волокон будет отделен от другого перимизием. Каждый пучок мышечных волокон отделен от другого перимизием. Каждый пришел, конечно, палку, но зеленого другого перемиссию. Перемиссию. Ну, такая соединительно-тканная оболочка. Мы потом поговорим сам с магазинных элементах, что это такое. Хорошо, из чего будут состоять пучки мышечных волокон? Пучки мышечных волокон будут состоять из отдельных что? Из отдельного мышечного волокна, да? То есть единицей пучка мышечных волокон является отдельное что? Мышечное волокно. Мышечное волокно. Единицей является отдельное мышечное волокно. Единицей является отдельное мышечное волокно. Единицей является отдельное мышечное волокно. По факту вот оно внешнее строение, вот они основные элементы. Тело, сухожилие. Тело состоит из пучков мышечных волокон. Вот это вот ворсинчатая структура. Да, вот как говядина, если сварить, начинаешь отделять ворсинки друг от друга, это ты отделяешь пучки мышечных волокон друг от друга. Единицей пучка является отдельное мышечное волокно. Далее начинается внутреннее строение мышцы, то есть по факту строение чего? Мышечного волокна. Итак, внутреннее строение мышцы или строение мышечного волокна. Внутреннее строение мышцы или строение мышечного волокна. Внутреннее строение мышцы или строение мышечного волокна. Посмотрите, пожалуйста, на слайд, потом мы с вами, естественно, все это завершим. Итак, мышечное волокно – это клетка, да, просто так называется. Следовательно, любая клетка, и мышечное волокно в частности, будет покрыто чем? Мембраной. Вот она, мембрана клетки. Я вот сюда перенесу этот рисунок мышечного волокна, да, вот этот товарищик. И под ним уже буду рисовать строение. Итак, мембрана клетки. То есть мышечное волокно, оно покрыто мембраной. Мембрана. Хорошо. Что мы видим дальше? Мы видим, что мышечное волокно, оно имеет поперечно-полосатую что? Исчерченность. То есть мышечное волокно имеет поперечно-полосатую исчерченность. Наша мышца какая? Поперечно-полосатая. Посмотрите, вот они полосочки поперечно. Раз, два, три. Расстояние от одной поперечной полоски до другой, вот в этом проекции, вот в этой проекции, да, поперечные полосочки. Расстояние от одной поперечной полоски до другой, вот это вот расстояние, называется саркомером. Саркомер. Расстояние от одной поперечной полоски до другой называется саркомером. То есть мы с вами можем сделать вывод, что единицей мышечного волокна является что?
Саркомера.
Саркомер. Саркомер. Хорошо. Как устроен саркомер? Саркомер устроен следующим образом. Смотрите, саркомер окружен вот такой вот мусточкой. Видите, вот эта голубая муточка, которая окружает. Вот она здесь окружена таким образом, а здесь как вот голубая пленочка окутывающая. Голубой муточкой, так называемым саркоплазматическим ретикулом, пока мы не будем говорить этот термин, вы физиологию его ведете, мы просто запишем, что саркомер имеет депо кальция, депо кальция. Непосредственно поперечную исчерченность образует Z-диски, белковое образование Z-диски. Z-диски. То есть вертикальные белки Z-диски. Мы с вами понимаем, что мышечное волокно, оно должно что делать? Сокращаться. То есть должны быть какие-то образования, которые эти Z-диски будут что делать? Сближать. Согласны? Соответственно, раз есть вертикальные белки, то значит должны существовать что? Продольные белки. Так вот, к этим сыркомерам прикрепляются продольные белки, в частности, вот я сейчас рисую, тонкие нити актина. Продольные белки, тонкие нити актина. Мы это с вами запишем. Мы потом, когда будем описывать процесс сокращения, мы это запишем. Пока можете просто вот нарисовать, либо пометки себе, да, что к Z-дискам прикрепляются тонкие нити актина. Прикрепляются продольные белки тонких нитей актина. Вот они, тонкие нити актина. Чёрненькие. Z-диски, тонкие нити актина. Между тонкими нитями актина будут располагаться толстые нити белка миозина с мостиками. Толстые нити белка миозина с мостиками. Толстые нити белка миозина с мостиками. Миозин. Толстые нити белка миозина с мостиками. Вот они, сократительные белки. Хорошо, что еще должно быть в этой клетке? В этой клетке должно быть большое количество чего? Вот так вот я нарисую. Митохондрии, да, у нас присутствуют. И что? Ядра, да? Сюда рисую сбоку. Митохондрии и ядра. Вот, пожалуйста, то самое мышечное волокно. Молекулярное строение или внутреннее строение. Еще раз, да? Мышечное волокно, вот оно. Покрыто мембраной, как любая клетка. Оно имеет поперечно-полосатую исчерченность, которая создается с помощью Z-дисков, вертикальных белков. К этим Z-дискам прикрепляются продольные белки, тонкие нити актина, между которыми расположены толстые нити миозина с мостиками. Каждый саркомер имеет депо кальция. Ну и также в мышечном волокне большое число ядер и митохондрий. Ядра и митохондрии. Вот это ясно? Там ядер, смотрите, там ядра просто не видны. Здесь ядра не видны на рисунке, здесь видны только митохондрии. Хорошо, я отправлю жалобу. Собственно говоря, поэтому я рисую здесь, да? Нет ничего идеального в жизни. К счастью, есть куда стремиться. Так, со строением ясно? Понятно. Ну, в принципе, сейчас вот это просто набор неких единиц, которые, ну да, вот существуют и нужно запомнить. По факту запомнить это, конечно, тяжело. Запомнить это легче тогда, когда мы с вами понимаем, как это совместно работает. Теперь давайте с вами как раз-таки поговорим о том, как происходит процесс работы мышечного аппарата. Сейчас я пока расскажу, вы ничего не записываете, потом мы с вами это все запишем. Итак, вот они, мышечные волокна. Мышечные волокна, они объединяются, образуя пучки мышечных. Почему мы говорим именно о пучках мышечных волокон? Дело все в том, что когда мы стимулируем мышцу, а мышцу мы чем стимулируем? С помощью чего? С помощью нервной клетки, которая отходит от центральной нервной системы, так называемого двигательного нейрона или так называемого мотонейрона. Так вот, смотрим. От спинного мозга будет отходить мотонейрон или двигательный нейрон, который начинает распределять свои нервные окончания по головке мышцы. Каждое нервное окончание будет стимулировать какое-то определенное число пучков мышечных волокон. Вот совокупность мотонейрона и стимулируемых им пучков мышечных волокон будет называться двигательной единицей. Почему двигательной единицей? Потому что один нейрон может активировать энное количество пучков мышечных волокон. Да, вот она единица работы мышцы. У одной мышцы этих двигательных единиц очень много. Не все они одновременно включаются в работу. Если работа низкой мощности, то работает малое количество двигательных единиц. Если работа высокой мощности, то, как правило, подключается что? Все двигательные единицы, мы с вами наблюдаем мощное сокращение целой мышцы. Итак, нервный импульс, который передается от этого двигателя... Нет, даже не пишите, как я проговариваю, я скажу, когда писать. Который бежит от этого нейрона к пучкам мышечных волокон, он, соответственно, начинает стимулировать мембрану мышечного волокна. Как он стимулирует? Из нервной клетки выделяется такое вещество, как ацетилхолин. Это жидкость, грубо говоря, молекула таких жидкости, вещества, значит, адреналин. Вот наподобие такой же структуры есть ацетилхолин. Он, соответственно, начинает активировать или возбуждать мембрану мышечного волокна. Вот это возбуждение, посмотрите, оно начинает что? Распространяться волнообразно по мембране. То есть получается, что волнообразно на разных участках мышечного волокна начинает проникать что? Натрий. Начинает проникать натрий. Вот произвели стимуляцию, натрий начинает заходить внутрь клетки. Когда натрий заходит внутрь клетки, он что делает с клеткой? Он ее возбуждает. Помните, мы с вами говорили, что он ее активирует. Мы клетку активировали. Это клетка мышечная. Как она отвечает на возбуждение? Процессом сокращения. Но у нас только первый этап, только натрий вошел в клетку, клетка только возбудилась. Затем клетка должна сократиться. Что для этого необходимо? Для этого необходимо следующее. У нас есть кальций. Кальций находится в депо. Для чего нужен кальций в клетке? Дело все в том, что в спокойном состоянии нити актина и миозина не могут соединиться друг с другом. Между нитями актина и миозина будут располагаться так называемые белки стопера. Вот они, маленькие белки стопера. Следовательно, задача кальция заключается в том, чтобы эти белки стоперы убрать. Поэтому, когда мышечное волокно возбуждается, кальций начинает выходить в саркомер, убирает белки стопера, и в этот момент нити миозина соединяются с нитями актина. Соединились. Отлично. Обратите внимание, что нити миозина содержат мостики. И эти мостики, они направлены куда? В центр. Эти мостики, вот они, мостики миозина, начинают грибковыми движениями сближать нити актина в центре саркомера. При этом за счет вот этой работы, точнее на эту работу, да, вот эту грибковую работу, необходимо затратить энергию чего? АТФ. То есть это энергозатратный процесс, ну процесс сокращения, да, понятно, мы тратим энергию АТФ вот на эту работу. Таким образом мы с вами получаем нити актина, сближенные в центре саркомера. Следовательно, нити актина в центре саркомера сближаются, значит сближается сам что? Сокращается сам саркомер. Если саркомер сокращается, следовательно, мышечное волокно что делает? Укорачивается. То есть оно сокращается. Понятно? Итак, импульс пробежал, натрий зашел, натрий привел к выделению кальция. Кальций убрал белки стоперы с нитей актина, миозин соединился с актином, начал двигать актин к центру, при этом затрачивается энергия АТФ, саркомер сократился, сократилось мышечное волокно. Но получается, мы с вами столкнулись со спазмом. Дело все в том, что мышечное волокно не может постоянно находиться в сокращенном состоянии. Не может. Мы можем прекратить стимуляцию, то есть прекратить давать команду со стороны нервной системы, мышечное волокно будет расслабляться. Но, вот, пожалуйста, когда мы прекратим давать команду, мы всего лишь уберем вот этот импульс. Но натрий все равно остается внутри клетки, кальций все равно остается в саркомере. Нам нужно как-то убрать натрий и как-то убрать кальций. Натрия много снаружи, мало внутри. Кальция много, мало в сыркомеле, много его еще все равно в депо. Соответственно, просто так они не уйдут. Мы должны что сделать? Откачать. Мы должны их откачать. То есть мы должны создать насос. Насос это какой транспорт? Активный или пассивный? Активный. То есть, значит, нам на это тоже нужно затратить что? Энергию АТФ. То есть нам нужно убрать натрий из клетки, нам нужно закачать обратно кальций в депо. И опять нужно затратить энергию АТФ. То есть в процессе расслабления энергия АТФ тоже будет расходоваться. Следовательно, мы откачиваем, энергия расходуется, затем наступает какой процесс? Процесс восстановления мышечного волокна, при котором АТФ вновь в нем что делает? Накапливается. АТФ накопилось, пошел процесс заново. Потом опять АТФ накопилось, прошел процесс заново. Это какую я нагрузку описываю? Динамическую или статическую? Динамическую. Расслабление, сокращение, расслабление, сокращение, расслабление, сокращение. А при статике какая картина наблюдается? Сокращение. Мышечное волокно сократилось. Для того, чтобы нам удержать актин в центре волокна, нам требуется энергия АТФ? Требуется. Да, мы же должны вот эти мостики удерживать. Требуется. И получается, что энергия АТФ расходуется, но вновь что? Не производится. Таким образом, статическое напряжение начинает нарастать. И это приводит к чему в конечном счете? К тому, что мышца быстро что? Утомляется. Поэтому статическая нагрузка, она более утомительна для мышц, нежели чем динамическая. При динамической есть фаза восстановления, при статической нет, АТФ расходуется. Поэтому мы статику можем делать долго, вот в плане однократного, да, выполнения упражнения, но и восстанавливаться после нее мы будем тоже что? Долго, да, в силу того, что мы потратим колоссальное количество энергии. А если мы будем слишком долго держать, то мы вообще с вами можем столкнуться с чем? Со спазмом. А почему возникает спазм? А потому что АТФ не образовалось такое количество, чтобы можно было хотя бы расслабить волокно. Трудное окоченение. Почему происходит? Мышцы спазмируются, а АТФ, чтобы обратно выкачать кальций, нет. И получается, они вот в таком состоянии, актин соединен с миозином, сближенный к центру, все. Разъединить их ничего не может, поскольку организм умер и энергию новую образовывать уже не может. Понятно? Ну, естественно, мы до этого, конечно, не доводим. Но, тем не менее, да, механизм он такой. Вот этот процесс ясен? Давайте теперь с вами его запишем. Итак, процесс сокращения и расслабления мышечного волокна. Процесс сокращения и расслабления мышечного волокна. Мы сейчас с вами по пунктам это распишем. Может быть, тогда будет проще. Процесс сокращения и расслабления мышечного волокна. Процесс сокращения и расслабления мышечного волокна. Процесс сокращения и расслабления мышечного волокна. Сокращение и расслабление мышечного волокна. Итак, вначале сделаем небольшую прелюдию. От спинного мозга к мышце. От спинного мозга к мышце. Отходит мотонейрон или двигательный нейрон. Отходит мотонейрон. Отходит мотонейрон. Или двигательный нейрон. Или двигательный нейрон. Мотонейрон. Или двигательный нейрон. Который стимулирует пучки мышечных волокон, которые стимулируют пучки мышечных волокон, образуя двигательную единицу, образуя так называемую двигательную единицу. То есть вот мотонейрон с пучками мышечных волокон – это двигательная единица. И теперь давайте этапы сокращения. Итак, первое. Мотонейрон А выделяет. Выделяет. Нейромедиатор. Выделяет нейромедиатор. То есть вещество нервной системы, нейромедиатор. Сколько? Вещество нервной системы, нейромедиатор. Активное вещество нервной системы. Ацетилхолин. 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 Нейромедиатор. Ацетилхолин. Холин. Ацетилхолин. 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 Который раздражает мембрану мышечного волокна. Которая раздражает мембрану мышечного волокна. Которая раздражает мембрану мышечного волокна. Цифра 2. Под действием данного раздражения натрий начинает проникать внутрь мышечного волокна. Под действием данного раздражения натрий проникает внутрь мышечного волокна. Натрий проникает внутрь мышечного волокна. Натрий проникает внутрь мышечного волокна. Под действием этого раздражения натрий проникает внутрь мышечного волокна. Возбуждая его. Возбуждая его. Данное возбуждение распространяется по всему мышечному волокну. Данное возбуждение распространяется по всей мембране мышечного волокна. Данное возбуждение распространяется по всей мембране мышечного волокна. Данное возбуждение распространяется по всей мембране мышечного волокна. Распространяется по всей мембране мышечного волокна. По всей мембране мышечного волокна. Цифра 3. В ответ на это кальций начинает выходить из депо. Саркомер. В ответ на это кальций начинает выходить из депо в саркомер. Кальций начинает выходить из депо в саркомер. И соединяется с белками-стоперами, расположенными на нитях актина, и соединяется с белками-стоперами, расположенными на нитях актина, и соединяется с белками-стоперами, расположенными на нитях актина, соединяется с белками-стоперами, расположенными на нитях актина, соединяется с белками-стоперами, расположенными на нитях актина. Следующая цифра. Кальций убирает белки-стоперы, и нити актина соединяются с мостиками нити миозина. Кальций убирает белки-стоперы. Кальций убирает белки-стоперы. И нити актина соединяются с мостиками миозина. Нити актина соединяются с мостиками миозина. Нити актина соединяются с мостиками миозина. Следующая цифра. Мостики миозина грибковыми движениями двигают нити актина к центру саркомера. Мостики миозина грибковыми движениями. Мостики Тимязина грибковыми движениями сближает нити актина в центре саркомера. Сближает нити актина в центре саркомера. Сближает нити актина в центре саркомера. В центре саркомера. При этом затрачивается энергия АТФ. При этом затрачивается энергия АТФ. В центре саркомера. При этом затрачивается энергия АТФ. При этом затрачивается энергия АТФ. Ну и последняя цифра. Саркомер укорачивается, следовательно, мышечное волокно сокращается. Саркомер укорачивается, следовательно, мышечное волокно сокращается. Саркомер укорачивается. Саркомер укорачивается. Следовательно, мышечное волокно сокращается. Следовательно, мышечное волокно сокращается. Следовательно, мышечное волокно сокращается. Саркомер укорачивается, следовательно, мышечное волокно сокращается. Мышечное волокно сокращается. По процессу сокращения все ясно? Вопросы есть? Вопросов нет. Процесс расслабления. Давайте с вами запишем процесс расслабления. Мы сократим. Понятно, что он происходит в обратном порядке. Процесс сокращения происходит в обратном порядке.
Расслабление?
Расслабление, да. А я сказал сокращение? Да. Процесс расслабления происходит в обратном порядке. Для него также необходима энергия АТФ. Для него также необходима энергия АТФ. Для него также необходима энергия АТФ. Чтобы вывести натрий наружу, а кальций закачать обратно в депо. Чтобы вывести натрий наружу, а кальций закачать обратно в депо. Чтобы вывести натрий наружу, а кальций закачать в депо. Чтобы вывести натрий наружу, а кальций закачать обратно в депо. Чтобы вывести натрий наружу, а кальций закачать в депо. Чтобы вывести натрий наружу, а кальций закачать в депо. Ну, собственно говоря, вот. Строение мышцы. Понятно? Да, еще давайте пробежимся. Тело сухожилия, тело состоит из пучков мышечных волокон, единица которого является мышечное волокно. Мышечное волокно, оно поперечно-полосатую щерченность имеет за счет вертикальных нитей Z-дисков. Расстояние от одного Z-диска до другого является саркомером. Саркомеры окружены депо кальция. Внутри саркомера есть продольные белки, тонкие нити актина и толстые нити миозина. Соответственно, когда мы возбуждаем мышечное волокно, стимулируем его, натрий заходит внутрь, кальций выходит из депо, нити актина и миозина соединяются, актин движется к центру, тратится энергия АТФ. Стимуляция прекратилась, натрий выводится наружу, кальций засасывается в депо, тратится энергия АТФ, актин отсоединяется от миозина, волокно что? Расслабляется. Сейчас, если все понятно, то слава богу. К вечеру будет непонятно. То есть завтра будете считать, вообще будет ничего непонятно. Вы особо не паникуйте. У вас будет еще лекция по физиологии. И там еще раз этот материал вам прогонят. Правда, конечно, это будет уже не депо кальция, а саркоплазматический ретикул. Это будут уже не белки ступера, а тропонин, тропомиозин. И кальций будет работать не один, а с кальмодулином. И АТФ тоже без... Да, фермента АТФ-синтетазы не заработает, да? Поэтому вам еще раз прогонят, но просто, скажем так, более усовершенствованную версию, да? Сейчас вот эти элементы постарайтесь запомнить механизм. Все. То есть прокрутите себе его в голове. Вопрос есть? основные элементы мышц. У нас есть, как и у суставов, у мышц также вспомогательные элементы. Итак, записываем. Вспомогательные элементы мышц. Вспомогательные элементы мышц. Вспомогательные элементы мышц. Мышцы, как и суставы, также имеют свои вспомогательные элементы. Выделяют 4 вспомогательных элемента, но вы должны знать как минимум 4 вспомогательных элемента. На самом деле их больше, если вы почитаете тот же самый учебник анатомии для вузов. Итак, какие вспомогательные элементы есть? Внутренние фасции, в принципе, можно обозначить фасции синовиальные влагалища, слизистые сумки, сесамовидные кости. Итак, фасция, синовиальное влагалище, фасция, синовиальное влагалище, слизистые сумки, сесамовидные кости. Фасция, синовиальное влагалище, фасция, синовиальное влагалище, слизистые сумки и сесамовидные кости. Слизистые сумки и сесамовидные кости. Фасция, синовиальное влагалище, слизистые сумки и сесамовидные кости. Сесамовидные кости. Давайте теперь поговорим с вами о каждом вспомогательном элементе, вспомогательном фасции. Итак, фасция. Фасция. Давайте попробуем определить, для чего нам нужны вообще вот эти фасции. По сути, это оболочки. Для чего они нужны? Что они делают? Во-первых, да, как видно вот на рисунке, они, например, ограничивают головки мышц друг от друга. То есть ограничительно-защитная функция. Да, у фасции ограничительно-защитная функция. Они ограничивают, они защищают. Хорошо, но смотрите, вот фасции, у нас в принципе организм состоит из фасций. Во-первых, если бы не было бы фасции, то у нас была бы всего лишь одна мышца. Представляли бы себе только всего лишь один кусок мяса сплошной. Фасции, они позволяют вот это разграничить, создать то колоссальное количество мышц, минимум 50, которых вам необходимо знать, да, которые есть на самом деле. Плюс, как мы с вами выяснили, внутри мышц фасции также отделяют головки друг от друга. Но мы также с вами знаем, что пучки мышечных волокон также будут ограничены фасциями. Да, пожалуйста, вот. Есть наружные фасции, так называемые эндомизии, есть перимизии и есть эпимизии. Это все фасции. Вот если внешние фасции, они защищают от механического воздействия, они ограничивают, разграничивают мышцы, то что делают внутренние фасции? Защитную функцию, понятно, они все выполняют. Защита от механического действия, защита от слишком большого напряжения, да, поскольку фасты они сдерживают все-таки вот эту гипертрофию во время нагрузки. Если бы фасты не было, то мышечное волокно гипертрофилось еще больше. Это не значит, что фасты сдерживают рост мышц. Нет. Ну, понятно, там какое-то сдерживание идет, но если говорить объективно, фасты они все-таки не препятствуют росту объема мышц, иначе просто-напросто у нас мышцы бы не росли. Но есть еще одна функция, помимо защитной у фасты. Как вы думаете, какая? Сюда я сейчас выведу. Кто догадается? Почему я обозначил этот слайд?
Какая-нибудь форма определяющая?
Ну, форма от чего зависит? Вот смотрите, вот у нас здесь форма трехугольная, да, потому что у нас пучок мышечных волокон, вот его основание, например, вот здесь начало, здесь крепление, грубо говоря. А у этого мышечного волокна здесь начало, да, а крепление идет по диагонали, под углом 45 градусов. А здесь вообще, видите, такое круговое крепление. То есть фасция получается что делает? Определяет направление пучков мышечных волокон. Еще одна функция фасции – это определение направления пучков мышечных волокон. Мало того, что ограничительно-защитное, это еще определение направления пучков мышечных волокон. Определяет направление пучков мышечных волокон. Определяет направление пучков мышечных волокон. А от направления очень много зависит. Мы с вами будем сегодня говорить, поговорим о таком свойстве, как сила мышц после перерыва, да, и в зависимости от направления пучков мышечных волокон у нас мышцы могут быть более сильные, могут быть менее сильные. Есть такой момент. Хорошо. Что еще делают фасции? Между фасциями будут залегать нервные окончания и кровеносные сосуды мышцы. Итак, между фасциями залегают нервные окончания и кровеносные сосуды мышц. Между фасциями залегают нервные окончания и кровеносные сосуды мышц. Забегают нервные окончания и кровеносные сосуды мышц. Забегают нервные окончания и кровеносные сосуды мышц. Нервные окончания и кровеносные сосуды мышц. Фасции есть не только у мышц, фасции есть у органов, то есть вот эта оболочка, она действительно существует у органов, это опять-таки помогает нам разграничить органы друг от друга, то есть переоценить их функцию очень сложно, да, но для мышц, в первую очередь, ограничительная защита и направление пучков мышечных волокон. По фасциям есть вопросы?
А первая функция
ограничительная защита, да. Хорошо, второй вспомогательный элемент, который мы с вами описывали.